Здравствуйте! В эфире очередной подкаст «Разговоры о гродненской клубной культуре». У микрофона админ. Сегодня у нас гость из славного города Санкт-Петербурга. Как он сам себя называет, он создатель своеобразного сообщества хаус-музыки в родном Санкт-Петербурге под названием «Стиральная машина». Хранитель оригинального звука хаус. Встречаем диджей Хупа.
Привет, привет, я Саша.
У нас также в гостях диджей Нобель.
Таки да.
Таки да, сегодня вырвался таки из лап всяких бытовых проблем, да. Вот, и мы ведем свою передачу в очередной раз из подпольной студии, или уже, не знаю, клиники, может быть, доктора Вербеля.
Да, скорее там подвал.
Вот, да, подвал за стенки, да, там, да, где мучают, да, цепи. Вот, и в очередной раз ему респект.
Да не за что, главное, чуть не опаздывали больше.
Ну, по традиции, краткое досье на нашего гостя. Диджей Хупа, настоящее имя Александр Никитин, родился в 1980 году в городе Ленинград, по знаку зодиака Скорпион, образование среднеспециальное, профессия оператор станков с ЧПУ. Достаточно сейчас уже редкая, наверное, профессия. Не женат, любимая музыка под настроение, любимый исполнитель Тео Перриш, книга Эрих Мария Ремарк «Тени в раю». Как такового любимого фильма нету, смотрит много всего разного, поэтому как бы пока что не остановился на чем-то конкретном. Любимая кулинарные способности есть. Если начинает готовить, то готовит много, вкусно и колоритно.
Колоритно.
Колоритно, да. Любимое блюдо. Все, что приготовит, то и ест. Ну, а также ест то, что ему приготовят.
Вот да, это очень важно. Да.
Макароны с изоляцией от проводов для калорийности.
Вот второй день ты пытаешься меня ими накормить.
Чипы для станков.
Там что вытачиваю, то и ем.
Да, да, вытачил, съел колбаски.
Заточил.
Болванчил,
да.
Заточил, да. Любимый напиток – вода. Цель жизни – хочется создавать мир вокруг себя.
Ну, как-то так. Это сложно в двух словах объяснить, пока я не сформулировал.
Другие увлечения, интересы, Формула-1, велосипед, киберспорт и так далее и тому подобное. То есть достаточно активное времяпрепровождение.
Да, слишком много свободного времени.
Давай поговорим, наверное, о твоей, ну, о начале, может быть, музыкальной деятельности, с чего все это началось, как это вот у тебя, то есть разных, может быть, по-разному, как у тебя это было?
Ну, можно, конечно, какие-то точки поставить, как, не знаю, от точки отсчета, но все-таки как таковых их только понимаешь со временем, что это точки отсчета, потому что это все-таки происходило потихонечку, там, так или иначе, как у всех.
Но был ли
мы это в Питере жили, и вот в Питере в середине 90-х уже была это очень мощная, конечно, культура. Пропаганда, да, и культура уже даже в 96-м году или 7-м, не помню, была радиостанция, которая просто круглосуточно вещала, без рекламы, только хаус, техно, драм-н-бейс, эйси-джаз, вот, и там играли только с винила, основные диджеи, в основном даже те, кто до сих пор еще в строю, те, кто в клубах играют ночных. Ну, вот, поэтому были погружены, естественно, нужно было просто выбирать, копать, интересоваться. Ну, и во многом, кстати, шло от того, что не хотелось слушать то, что слушают все. Хотелось чего-то другого. Ну, вот и начался поиск.
То есть не было проблемы как бы достать какую-то информацию, ну, вернее, ну, получить вообще как бы как таковой. Потому что у нас в середине 90-х был вообще страшный голод, ужасный. Мы вообще ничего не могли
голод
получить.
Голод был, но просто кто ищет, тот все найдет. Mm-hmm. Это все просто. Мы же не сидим в четырех стенах, и нас из них не выпускают. Мы можем там куда-то нос засунуть, что-то где-то подслушать, где-то что-то урывками найти и потихонечку из этого складывать какой-то мир. Какой-то, не знаю. Ну вот, в общем, что можно сказать? Радио, были передачи. Ну, самые стандартные, вот не знаю, был радио, как оно, максимум, там передача, например, была у Володи «Фонаря». Ну, в середине 90-х для там, 16-летнего юноши это было определенное такое, новое, даже там, для 15-летнего. Mm-hmm. Вот, была интересная информация. У нас плюс в Питере еще была передача, называлась «Петербургский микс». Ее делали ребята, которые потом начали делать «Восточный удар», вот эти все рейвы, это компания «Counterforce». То есть они привозили и Джеффа Милса, они привозили очень серьезных артистов в середине 90-х, и у них по воскресеньям вечером была передача с 10 до 12, и я точно помню, что эта передача, я вот старался записывать, не пропускать. Там не все меня устраивало в плане музыки, но в любом случае это было что-то новое, необычное. И до сих пор у меня есть какие-то кассеты, и я выуживаю с них треки, и вот сейчас, имея возможность покупать пластинки, я вот эти пластиночки покупаю, при том, что смотришь их, конечно, они порой никому не нужны, но так, для сердца, в общем, по сердцу они медом проливаются. Ну вот, как так и получается, что радио плюс телеканалы спутниковые, у меня папа купил спутниковую тарелку в году 93-м, и были немецкие там Viva, да, Viva 2, и потом появилась, да, Berlin House, передача, которая сформировала во многом вообще отношения в плане серьезности, вот, звучания, что ли. Ну, потом какие-то пошли потихонечку возможности, там, интернет в конце 90-х появился, все раскрылось, появились какие-то единомышленники, со временем начали даже пластинки какие-то покупаться. Все-таки Питер в этом отношении, ну, вот, да, он, таким особняком как бы стоит.
Попроще. А когда ты уже начал пытаться как бы самостоятельно что-то делать в плане диджеинга, может быть, как-то битмейкерство?
Скачал с интернета программу под названием Mix Vibes. Ну, вернее, какие-то проходили программы, были, продавались диски, где продавались всякие там программы типа Dance Machine, такие достаточно примитивные, но в целом, если посмотреть на них серьезно, они рассказывали о том, как создается современная музыка. То есть пускай там были сэмплы абсолютно примитивные, но базис как бы был задан определенный. Ну вот, было, хотелось самому сделать микс, но не было абсолютно никакого понятия, я не понимал, как чего крутить, не было доступа никакой техники, ни к провертушкам. Плюс не было друзей в этой сфере, и я стеснялся куда-либо обращаться, у кого-то либо спрашивать. Мне хотелось самому все это. Я точно знал, что если мне кто-то будет что-то навязывать, я это не восприму, я хотел сам во всем этом разобраться. Сидел, в общем, с блокнотиком, высчитывал BPM-ы на часах. Потом блокнотик я писал, в какой момент мне нужно нажать на кнопку play на Mix Vibes, чтобы, в общем, свести трек. Вот, у меня до сих пор эти блокнотики остались, где там 20 треков, и в какой момент нужно нажать play, где нужно питч выставить, там плюс 2, здесь минус 2. Потихонечку понял базис, ритм прочувствовал, но только уже когда появился доступ к винилу и к вертушкам, это, наверное, вообще на самом деле лет 7 назад, я осознал там все эти квадраты там, и все остальное. До этого я не знал этого, мне никто не говорил, а сам я как-то так...
То есть ты считаешь, что как бы действительно вот техника вот диджейства должна именно формироваться на винилах, на вертушках? То есть
да,
вот в этом как бы программах этих...
Ну, программы, не знаю.
Не получится.
Да нет, ну, у каждого свой путь. По сути дела, в какой бы момент ты, ну, с чего бы ты ни начал, ты все равно придешь со временем к чему-то одному, потому что базис, он один для всех. То есть базис там диджеинга, он для всех абсолютно одинаковый. А каким образом ты туда придешь, ну, там, кто-то чуть быстрее приходит, кто-то чуть медленнее, это не так важно. То есть свой путь, он дает... Там, у каждого свой путь, он дает какие-то чуть лучшее понимание каких-то определенных аспектов. Тут сложно говорить, что лучше, что хуже. То есть это философское такое, конечно, определенное. То есть, но самому себе я бы сейчас, конечно, советов дал, которые помогли бы быстрее, естественно, разобраться.
Ну, может быть, было бы тогда меньше понимания всего этого. То есть,
ну, возможно. Возможно. Чтобы все пришло в основном по наитию. То есть, как сам разобрался. Когда сам разобрался, то это, видимо, лучше входит.
Лучше, да. Потом сложнее выходит.
Сложнее, да, но не выходит. Это как велосипед. Все, если ты сел и поехал, то ты больше с него не свалишься.
И когда появился диджей Хупа вообще на горизонте? Питерской клубной музыки.
А меня просто в детстве, как раз вот в этом моем колледже, где я получил мое среднее образование, в первый день прозвали Хупером. И где-то в 2000-м. Да-да-да, мне было очень необидно, потому что я шел по улице,
шутка в другом,
и мне сказали, а ты будешь Хупер. Я просто, я не знал, что сказать, типа, почему, что и как. Но в итоге где-то 3 года я был или 4 Хупером, подписывался на форумах, так, в интернете, там, то есть, это было, ну, нужно было себе никнейм, потому что Саша, это было вообще, ну,
да.
Ну, это нужно было себе индивидуальность, личность, да, какую-то воспитывать. И, собственно говоря, где-то вот в середине, в начале прямо где-то там, вернее, как сказать, 99-й, 2000-й год я начал с техно, с более такой жесткой музыки, стал потихонечку переходить на AC Jazz, слушать что-то живое, то есть расширять свой музыкальный ассортимент, потому что я ощутил какую-то единую вибрацию в этой музыке, то есть мне не так важно было, чтобы это было прям вот обязательно бум-бум, там резко-жестко, важно было ощущать просто какое-то настроение вообще, потому что разная музыка, она порой связана чисто настроением, как-то за каким-то таким. Вот, и я записал микс как раз с помощью Mix Vibes, вот этими своими, это, по-моему, мой первый микс, который я записал, вот этим своим путем, там, с блокнотиком, где было чуть-чуть хаоса, чуть-чуть такого легкого дрэм-н-бэйсика, и в том числе боссанова, если джаз. И одна моя хорошая знакомая сказала, Саша, это не боссанова, это какая-то хупанова. Ну, вот, собственно говоря, такой вот тоже момент появился хупа, наверное, где-то 2000 год. Ну, в общем, с этого как-то и понеслось.
Понятно. То я начал искать, что такое вообще хупа. Залез в Википедию, это, оказывается, город в Калифорнии есть такой.
Да, а хупа это в еврейской свадьбе такая беседка, в которой они венчаются. Я об этом узнал уже потом.
Я думал, хула-хуп.
Хула-хуп.
Да, да, да. То есть, но на самом деле это мой контекст, он абсолютно мой контекст и не связан с этим. Но так случилось. Забавно.
Ну, расскажи немножко о Washing Machine, как это вообще появилось, как идея, откуда она возникла.
Все примитивно было своровано в Берлине. В тот момент, когда мы поняли с друзьями, что... Ну, то есть я стал диджеем с другом, который уже имел определенный тогда вес, вот, скажем так, на питерской клубной культуре. Он играл вот в нашем таком легендарном заведении «Пар СПБ», которая до сих пор отчасти не переплюнута по атмосфере и по вообще открытости. Это было такое первое место, которое было уже очень профессиональное. Там было два танцпола, были привозы. Он был нацелен в основном на хаус, на нью-джаз и... Но это было как бы и гламурное, но это было не гламурное, потому что это было мега-демократичное место. До сих пор вот оно по атмосфере и по сплоченности людей не переплюнуто, на мой взгляд. Вот, он там иногда поигрывал, его звали там даже на стереолето наш фестиваль иногда играть там, ну, в промежутках между, грубо говоря, такими лайвами. Вот, и мы с ним играли в маленькой кафешке. И его иногда звали, ну, меня практически там не звали, но только там звали там, совсем редко, там, раз в 3-4 месяца. И у меня был такой тоже азарт и амбиции определенные. Ну, то есть мне хотелось, это я понимал, что это мне нравится, и мне хочется туда двигаться. Мы поняли, что надо сделать что-то свое. Так получилось, что я летом съездил в Берлин первый раз. Ну, не первый, там второй раз. Пожил там 2 или 3 недельки. Посетил вечеринку в четверг под названием Washing Machine, в которой играла такая музыка. Я так понимаю, что для Берлина это было стандартно, и ничего прям, наверное, особенного. Но для меня это было просто... Ну, я получил то, чего я не получал в Питере в плане музыки. Хотя, вполне возможно, такое где-то игралось. Ну, как обычно бывает.
Где-то не увидел просто.
Не слышал, не знаешь. А если и слышал, что есть какие-то парни, то думаешь, да, наверное, это фигня какая-то. То есть это стандартное такое отношение у многих. Вот я это обращаешь внимание. Я до сих пор на себе это... Ну, я сам... также во многом отношусь к вещам. Пока сам носом себя во что-то не ткнул, ты не веришь, что что-то может быть хорошее. Ну вот, название было украдено, но уже было знание, что у Ларри Хёрда, у одного из, так сказать, столпов жанра мистера Фингерса, есть трек по названию Washing Machine. Ну, просто взяли это название и стали под этим названием делать вечеринки, и все. Плюс уже появилось вокруг какие-то друзья, которые поддержали, и там наш друг нарисовал нам дизайн, сделал, который очень до сих пор, ну, спасибо ему, Андрей Черный, конечно, очень сильно помог, потому что визуальная сторона, она оказалась, она подчеркивала, и она для многих людей давала посыл, что, ну, заинтересовывала, это тоже важно. Плюс появились какие-то друзья вокруг, и, в общем, появилась тусовка, и мы начали делать вечеринки, там, в нашем клубе Грибоедов. Мы делали какие-то загородные абсолютно вечеринки. Такие просто у меня была тогда машина, мы брали колонки, выезжали там 40-50 человек в Петергоф. Там был заброшенный особняк еще петровских времен, такое трехэтажное здание, не знаю, там метров по 200 квадратных каждый этаж, там по 5-6 комнат. В одной из комнат жили какие-то студенты, которые как бы как охраняли это заведение. Но мы с ними договорились и провели там свою вечеринку. Эти ребята были в шоке от нашего этого бум-бум. Потому что они там были длинноволосые рокеры, которые сидели, курили косяки там и рассуждали о философии. А тут приехали парни там с пластинками, с вертушками. Вот.
С таблетками.
Без таблетками, но с косяками.
Это был какой год?
Это было, ну, считай, где-то 5 лет назад, не так давно, на самом деле, вот такой
вариант. Да, достаточно.
Ну, достаточно давно, но в то же самое время не так давно. Вот. И пошло-поехало, а потом в какой-то момент, просто я понял, что я просто больше ничем не хочу заниматься, и что чем я занимаюсь в жизни, меня абсолютно не устраивает. И отчасти, когда я бросил все остальные дела, это не приносило дохода стабильного. Но уже было такое состояние, когда я просто... Мне было очень плохо от всего того, что я там занимался строительным бизнесом. Мне было реально плохо. Депрессировал очень сильно. Вот был Ocean Machine. Ну, потом Ocean Machine потихонечку закончилось, но оно осталось до сих пор как дружба людей. И это и было в первую очередь дружба людей, которые были объединены каким-то вот таким движением. Кто-то приносил в это музыку, кто-то приносил в это там дизайн, кто-то приносил в это просто там. У нас девушка, из которой нас там, не знаю, там помогала, там делала переводы. Ну, то есть, друзья. А мы остались друзья до сих пор. Может быть, мы меньше общаемся, но мы друзья. А сейчас вот занимаемся с другими ребятами. Roots United, это более серьезное.
Расскажи о Roots United, что это такое?
Это вот более серьезное уже такое отношение к делу. Где-то 2 года назад я более плотно познакомился с ребятами. Они молодые, им там 22-23 года, тогда им было 20. Они тоже начинали с того, что просто делали для себя вечеринки, но из-за того, что они чуть уже из другого поколения, и они относятся уже более, не то что цинично, но более практично вообще. То есть они за хорошую музыку, за которую, ну, мне тоже нравится, но они изначально уже хотели в этом сделать себе как бы, ну, карьеру, не карьеру, но заниматься этим всю жизнь. Я пришел в это отчасти, но меня как жизнь туда забросила, и я ощутил, что это то, что я хочу, но я очень боялся там в детстве этим. То есть я бы мог, может быть, 16 лет в это пойти, потому что мне тогда это нравилось. Но я в 25, считай, только осознал, что я хочу этим заниматься. То есть я осознал, что, о, ничего себе, вот оказывается, можно. А они с юношества начали крутить пластинки, делать вечеринки. И 2 года назад, когда Ocean Machine потихонечку, ну, в силу обстоятельств, там, друзья начали потихонечку больше личной жизни уделять времени, там, работе. Ну, спасибо. Так ребята пришли и говорят, что а давай объединимся и будем делать реально серьезные вечеринки, развиваться, заниматься привозами, двигаться куда-то дальше, записывать музыку. Ну, в общем, сделаем то, что мы, чем мы хотим заниматься всю свою жизнь. И так и получилось, что, в общем-то, вот уже 2 года, и мы потихонечку развиваемся, растем. У нас будет, даже доросли до того, что вот у нас в Берлине будет вечеринка в августе месяце. Сами, под нашей маркой, мы сами. Ну, это так сложно назвать маркой, но так и есть. Но это такое дурацкое название.
Почему? Ну, марка, да.
Да, не марка, но, в общем...
Ну, понятно, то есть, как бы...
Наша банда, это наша банда.
Ну, а что такое Roots United? Вот это, как бы, название, оно себя...
Это содружество...
Отражает или нет?
Содружество диджеев и промоутеров, которые в какой-то момент встретились и сказали... Мы занимаемся примерно одним и тем же. Мы живем в одном городе, мы понимаем, что поодиночке мы слабость, а вместе мы сила. И вместе мы реально перевернем ситуацию, потому что в городе все достаточно плохо, и мы все вместе сможем что-то создать абсолютно такое, ну, серьезное. И, в общем, так и получилось. У нас были притурбации, там какие-то перемешивание состава вначале. Мы сначала развалились, там от нас ушел человек, мы, возможно, недооценили свои какие-то силы, возможности, но сейчас так получилось, что мы пересмотрели на все это дело, и мы сейчас обратно стали сотрудничать с этим человеком, с Данилой, И это очень хорошо, это очень здорово. Вообще людям не хватает какой-то открытости, и людям не хватает, люди во многом не понимают, что надо сотрудничество позволяет создать гораздо больше, чем когда каждый сам за себя. Вот, так что Roots United — это уже такой серьезный проект, который со временем, я надеюсь, разовьется и до рекорд-лейбла, и до студии, и до, ну, такое дурацкое слово, продюсерского центра. Будем стараться искать новых артистов, музыкантов. Ну, все в свое время, это мечты. Хочется, чтобы мечты стали реальностью. И мы, в общем, знаем, что для этого нужно сделать.
А какое стилистическое направление в Roots United? Это в основном как бы хаос или еще какие-то есть?
Мы начинали в основном, конечно, с хаоса, и этим было много, как бы, ну, это почему еще? Во-первых, изначально мы были больше из хаоса. И плюс у нас еще был клуб, в котором мы делали. Он располагал к таким очень дипхаус-вечеринкам. Это небольшое место, бар там на 150 человек. Такой дружественный, где вертушки прямо за барной стойкой. И где ты приходишь, ты там барменов знаешь, где владелец клуба, он там сам на вечеринках ходит, улыбается там, грубо говоря, выпивает там. Порой может забраться на барную стойку и начать отплясывать. Это вот, ну, раскрепощает такая атмосфера очень уютная. Но сейчас мы переехали в чуть больший клуб, и мы понимаем, что, допустим, в этом клубе Deep House мы пробовали, и он, как сама музыка, но он не работает, к сожалению, это вот объективно. Сейчас мы больше, допустим, в сторону техно, но, опять же, я говорю, нет рамок стилистических, есть такое вот настроение и тоже вот как... Отношение к музыке от самих музыкантов. Это чувствуете, когда музыканты талантливые, а когда талантливые еще и профессионалы, когда, допустим, они вот не там один-два релиза выпустили, и, ну, это святое вообще, конечно, когда один-два релиза выпустили, там может быть просто бриллианты. Это даже гораздо круче порой, когда, конечно, он там выпускает много тысяч релизов подряд. Но, сами понимаете, сложно вот обозначить качественная музыка. Что такое качественная музыка? Это такое размытые рамки. Но вот чувствуется, когда сделано... Ну там и красиво, и интересно, и звучит хорошо, и выпущено на виниле. И вот какая-то совокупность каких-то вот факторов. Вот хочется всю эту музыку
слушать, играть.
И хочется сделать это, ну, не знаю, работой всей своей жизни. Хочется на этом зарабатывать, честно. И ты понимаешь, то есть, когда ты молодой, ты думаешь, ну, там, искусство, культура, там, музыка, все здорово. Но ты, когда взрослеешь, ты понимаешь, что, в принципе, музыка – это индустрия многомиллионная по всему миру. И можно относиться к этому, там, с детской широко раскрытыми глазами. А можно со временем более практично к этому подходить. И понимаешь, что там пластинки выпускаются, поддерживается интерес к публике, люди, диджеи ездят, зарабатывают деньги. Так или иначе, артист, он должен что-то есть, и чтобы,
понятно,
да, издавать музыку. Вот. Вот, как-то так. Поэтому хочется развиваться, двигаться дальше и заинтересовать людей чем-то красивым, интересным. Как Эрмитаж, который делает выставки. Сложно обвинить Эрмитаж там, в алчном зарабатывании денег. Они дают людям культуру, искусство развиваются. Вкус. И, по сути дела, человек культурный, человек творческий, он привносит в мир свет, и он этот мир делает лучше. Вот это самое важное, что надо мир делать лучше, потому что вокруг нас грязь, там войны, и вы сами понимаете, это никому не хочется.
Ну, давай, так, может быть, поговорим немножко сейчас, мы уже начали, ты начал чуть-чуть говорить о вообще как бы культуре клубной в Питере. Что, может быть, лежит в основе там вот этого, как вообще организовываются вечеринки, там, в том числе, допустим, подпольные какие-то или стандартные, мейнстримовые?
Ну, мне кажется, у вас тут примерно все то же самое, что и в Питере. Те же самые, как бы, технологии используются, ну, техники, но просто чуть другие условия, чуть меньше возможностей, скажем так. А так все примерно.
Ну, что не хватает, может быть, ты подскажи, как бы.
Да, на самом деле, вот вчера на вечеринке, ну, я ощутил, вот, возможно, чего-то не хватает, но эта нехватка, она как раз условлена тем, что именно вообще меньшими возможностями. Вот только так. А отношение к делу абсолютно то же самое. То есть голова работает в том же самом направлении, абсолютно. То есть все нормально. Другой вопрос, что, понятно, не хватает самих площадок, не хватает больше людей, которые заинтересованы в этом, не хватает чуть более лояльного отношения со стороны там, ну, государства. Скажем так, у нас тоже поджимают очень сильно, но все равно есть возможность больше.
Вот, кстати, интересно, вот фразу твою, ну, правда, она по-английски, не знаю, может быть, чуть-чуть неправильный, как бы, будет смысл. Вот, для тебя слово хаос — это не просто призрак современной танцевальной музыки, но и вещество, которое имеет глубокие исторические, культурные и политические грани.
Так и есть, я с этим согласен.
То есть, ну, а политические, как вот, как ты можешь объяснить вот...
Ну, я думаю, что,
понятно, политические, что
для многих...
То есть ты как бы считаешь хаос политическим каким-то...
Музыка протеста.
Да, музыка протеста или что сказать. Вот как-то вот... Мне казалось все время, что хаос — это наоборот как бы, ну, абсолютно политичная какая-то такая вот... Пожалуйста, говорите свои...
Не знаю, мне кажется, если, допустим, сделать там композицию и вложить туда какой-то текст, да, с каким-то контекстом, ну, вот политическим контекстом, пожалуйста, все это политическая история.
Ну, ты как бы используешь вот для как-то своего политического своего как бы...
Посыла? Не, я не знаю, я... Для меня музыка, и когда я вот играю за вертушками, это даже в основных моих треков, которые вот песни поются, они все там про любовь, про вот про что-то такое красивое и светлое. Mm-hmm. Ну, там есть, конечно, про сиськи и жопы всякие песни.
Ну, я ставил
Гетто Тек там какой-то, бич-бич, mm-hmm. понимаете, да. Не знаю, политики интересуюсь и сам понимаю, что использую технологии там, чтобы каким-то образом лавировать по жизни. Вот. Ну, сложно вот как раз такой вопрос. Это отдельное дело каждого, я думаю.
Понятно.
То есть можно использовать в политическом контексте.
Понятно. Вот я вот все хочу спросить.
Да.
Доктор, я читал, да, вот там, Two-Step. Вот я как большой любитель mm-hmm. Two-Step'а. Как у вас сейчас обстоит дело с этим? Вот
плохо.
Ну, там есть, да, группа ВКонтакте, UK Garage. Mm-hmm.
Я знаю человека из группы, из города Петрозаводск. И там есть такой паренек Ломак. Я так понимаю, что он один из главных... Ну, по крайней мере, я никого другого не знаю. То есть я знаю, что есть этот парень, и он в Петрозаводске, это 400 километров на север. Небольшой город, вот как Гродно примерно по размеру, может, даже чуть поменьше. И он безумный фанат Two-Step'а. Он покупает его уже лет, наверное, 10-15. Причем, что он знаком там со всеми главными... Ну, Two-Step'а — это английская же история, я так понимаю.
Да, да.
То есть корни, ну, там, и там самая движуха.
Там, Америке,
да.
В основном там, конечно.
Вот, и он безумный фанат. Я в Питере не был давно, знаю, что есть диджей, есть какие-то вечеринки, там наверняка играет Two-Step, но из-за того, что я не могу сказать, что я прям тусовщик, я не был на Two-Step пати в Питере. Последний раз я слышал в году в 99-м, диджей Примат такой есть, один из первых питерских хаус-диджеев. Он играл Two-Step, но это был такой там Two-Step для девчонок. Такой, ну, нормальный, прикольный.
Такой, как Коля любит.
Ну, классный, неплохой.
Нет, я, возможно, не так понял, что ты тоже немножко поигрывал Two-Step.
Нет. Нет.
Что это за информация? Он на форуме ты выложил там.
Сейчас проверим.
У меня есть кое-какие джангл пластиночки, которые были иногда использованы там на некоторых вечеринках. Может быть, у меня есть какие-то треки, которые звучат как Two-Step, но вот именно как сам стиль, я его никоим образом не... То есть, возможно, на сборниках какие-то у меня попадались треки, и мне было интересно их играть. Но вот я прям так, как покупать...
Не, ну тут что-то ты, Коля, наверное, напутал. Тут
не, ничего такого не было.
Нет, в форме, да? Все написано.
Вот у меня текст лежит, это с формы, тут ничего про Two-Step не написано.
Все,
ну, понятно, ясно.
Ладно, вот. Зато поговорили про
Я так понимаю, что там... Какое-то развитие в этом стиле происходит, потому что на том же самом Джуно там продается.
Нет, немножко может... там застой все равно.
Ну, понятно, сейчас дабстеп, да, и вот эта вся история. Молодежь вся там.
Да, да.
Все. Тусуется.
Англия, она вообще, да, конечно, прародительница очень многих стилей.
Вот еще написано тут на форуме Грудницком. Саша всегда был пропагандистом корневой грязной музыки с настоящим грувом.
Это, видимо, из пресс-релиза. Это, наверное, из нашего какого-нибудь.
То есть это, может, это как бы не твои слова, да?
Это, возможно, слова вот Димы, который у нас в нашей команде как фактически менеджер. Ну, не менеджер, он помогает с очень большим количеством вопросов букингов. Мне сложнее общаться, mm-hmm. вот... То есть, а Дима, он, во-первых, знает очень хорошо английский, знает вот там еще методы там, определенной переписки деловой, и он быстро умеет разруливать вопросы с артистами, там, с визами, и это помогает.
То есть, скорее всего, больше рекламная замануха такая, корневая.
Ну, на самом деле, корневое, на самом деле, была такая интересная история на лайв-журнале. Мы там года 3-4 назад общались, и я выдал какой-то перл, корневые синтезаторы, и парни, которые реально занимались музыкой, они очень сильно смеялись, но потом это слово вошло в обиход. И, видимо, потом вот эта корневая музыка, все это, да-да-да, но тоже
как-то... Да, меня тоже как-то заинтересовала такая фраза, очень интересная. Вот, ну, еще написано, что ты хранитель оригинального звука хаос. Как ты это можешь объяснить?
Вчера звучала пластинка
«Хранитель».
Алекс сказал, что 84-го года, да?
Вполне возможно.
То есть ты как бы стараешься какие-то вот изначальные истоки вот людям давать хаос-музык?
Но мне нравится, допустим, вот если я, допустим, сейчас захожу на сайт какой-нибудь музыкальный, где продаются пластинки, я слушаю пластинки, допустим, мне что-то понравилось, а потом я нахожу трек, но, грубо говоря, один в один, но 20-летней давности, мне приятнее будет играть тот. Как-то так. Потому что, по сути дела, лучше играть первоисточник. А потом это, ну, плавно превращается в то, что ты ищешь все глубже и глубже первоисточники и копаешь. То есть, да-да-да. Копаешь там и в диско, и в фанк, и вот во всю эту историю. А потом, как вдруг оказывается, там и это много из 20-х годов бралось. Я думаю, что те, кто писали в 20-х годах, они брали там еще из 19-го. И то есть... Да. То есть музыка, как показывает история, музыка, она эволюционная, по сути дела.
Ну, да, вот, там допустим, были тот, прорывы тот же, какие-то? Тот же Deep House, это же смесь как бы совершенно таких стилей. И тот же хаос там оригинальный, и... джаз, какие-то фьюжн, такие мотивы есть.
Ну, эти все названия, конечно, это все очень размыто. Deep House, что сравнить? Один скажет хаос, ну, продуманный человек, другой продуманный человек скажет, что это не Deep House.
Для тебя нет каких-то таких строгих стилистических...
Были раньше, но потом все это размылось в какой-то момент, потому что можно на один трек назвать там сразу, знаете, там Afrotech, Deep туда-сюда.
Электроклэш. Электроклэш пускай.
Ну, наверное. Но это помогает на начальном этапе, наверное, для тех, кто только интересуется. Поэтому можно какие-то выразить вот такие четкие вещи, да, там, допустим.
Теги,
да, согласен. Вот, можно, наверное. Если спросят, как бы, вот скажи там, чем. Ну, наверное, можно как-то. А так сам, когда слушаешь.
Для тебя как бы уже не существует каких-то.
Не, ставишь музыку. Прет, не прет. Все, это вот два главных стиля. Других стилей не существует. Нравится, не нравится. Как бы только на это можешь ориентироваться. Я думаю, что любой диджей должен ориентироваться только таким образом. А не на топ-10 продаж, там на то, что впихивают и так далее. Понравилось — берешь, не понравилось — в сторонку откладываешь.
Ну вот, кстати, я недавно, да вот у вас там, по-моему, на там неделе или недели две назад привозили Guy Called Gerald.
Да, это мы привозили, в прошлую субботу был у нас ученик.
Вот, ну, я вот, насколько знаю, он же все-таки более такой другой по стилистике там человек, чем, ну, вот, хаос.
Это больше как... Ну, у него 80-х как раз хаос-музыка. Угу. Чистой воды хаос-музыка. Один из, так сказать, первых людей, кто в Англии стал использовать там, и, ну, эйсид писать, и хаос чистой воды. И потом, как, видимо, нормальный творческий человек, он начал там экспериментировать. В 90-х он пошел в джангл, потом он пошел уже в такой, в какой-то тек, он на лейбле Перлон издавался. Перлон, как известно, лейбл, где издается там... Один из первых лейблов, где вот такой минимал хаос начал издаваться там в конце 90-х. Вот именно само определение появилось отчасти. Вот, поэтому в первую очередь, вот, например, мы скоро будем привозить и дабстеп артистов тоже с лайвом. Вот у нас, к сожалению, сорвался, мы хотели привезти такой есть молодой английский артист Лоун. Очень интересный, мне очень понравился. Вот, но, к сожалению, там что-то у нас не срослось, не у нас, а у них, к сожалению. Уроды. Очень хотелось его послушать, но вместо него мы привезем из Нью-Йорка Леон Винсент. Тоже относительно молодой, такой техно-хаус-артист, очень интересный. Вот. Сейчас будем двигаться дальше, будем наращивать обороты. постараемся привозить уже артистов, которые не на 150 человек, а там на 500, на 700, на 1000. Но вот будут, когда совсем большие вечеринки, 100% вернемся еще в очень узкую опять историю, там, на 150 человек, потому что мы осознали, чем больше мероприятий, тем больше ответственности, тем больше работы, тем, соответственно, больше рутины и меньше удовольствия. Это нормально. Поэтому оставим еще какую-то историю вот чисто для души.
То есть все-таки формат маленьких вечеринок
останется 100%, без этого некуда деваться, потому что у нас есть друзья, своя какая-то тусовка, близкие люди, которые нас поддерживают, и отдыхать с ними на большой пати очень сложно. И ну, сложно, что делать VIP-танцпол только для нас, но это тоже, это не круто. Ну, то есть, возможно, какая-то есть коморка, куда можно прийти там отдохнуть, там, на 10 человек, где артист может посидеть, но все эти там VIP-лаунж, там, это как бы не наша история. Вот поэтому лучше будем делать маленькие мероприятия на 150 человек, чисто вот такое вот. Где, ну, в обычных клубах, где каждый, кто хочет, может прийти, то есть...
Понятно.
Как-то так.
А какие у вас планы по... выезду, скажем так, вот я уже так видел, читал, что вы тут в Минске там.
Да, у нас сегодня
были.
Как раз сегодня в Минске будет мероприятие, которое вот Сережа Максимов организует, но посмотрим, это наш не первый выезд, потому что у нас уже было в ноябре в Солянке, первый наш такой пробный результат, но в общем достаточно успешно, мы считаем, это дело прошло, то есть это был четверг, в длинную неделю, когда 6 рабочих дней было. По субботу работали, в субботу тоже работали и было. Но это Солянка и Москва, тут надо понимать, там тусуются всегда. Но было человек 350. Вот. Собственно говоря, Минск. Потом опять у нас с сентября, кажется, все-таки мы начинаем делать в Москве тоже мероприятия. И на ежемесячной основе с привозами. Берлин. Это вот в августе как раз будет первое пробное. Посмотрим, делаем все сами. Приедем за неделю, будем там ходить, общаться, дружить. Видимо, разносить афиши, как-то знакомиться. Ну, в общем, посмотрим, как, чего из этого выйдет. Пока такие. То есть планы примерно на полгода. Будут, возможно, летом какие-то выездные загородные мероприятия. Может быть, будут большие проекты уже, возможно, со спонсорскими историями. Вот, ну, как-то так. То есть развитие какое-то есть, нет таких прям вот четко расписанных на бумаге планов, но их надо составлять, потому что столько много стало проектов, что, естественно, в голове все это удержать никак, поэтому, надеюсь, дорастем, может быть, даже какую-то комнатку снимем, офис будем. Ну, пока, на самом деле, заработки, честно, на этом минимальные, то есть заработки такие, что вот с вечеринки мы взяли, нас много, поэтому мы эти деньги взяли, разделили, ну, там, каждый там по 5 пластинок купил, там, по 6, там, не знаю, и как-то так, и все. То есть, но большие проекты уже будут, естественно, покупаться. Значит, более серьезно, да, потому что сейчас мы в основном делаем и скидываемся, и потом получаем какую-то прибыль. А когда будут спонсорские бюджеты, то есть это уже будет бюджет составленный, там, с доходом с определенным, мы уже будем спокойнее работать, осознавать, не просто на удачу какую-то, но уже со всем опытом. Проектов много. Надеюсь, скоро будем продюсировать музыку, записывать. Вот я все-таки думаю, что в этом году созрею на свой лейбл. Вот, так что как-то так.
Успехов вам.
Спасибо. Много чего рассказал, но на самом деле еще много чего будет, пока не могу все сказать.
Я думаю, еще приедешь.
Хотелось бы приехать просто так даже отдохнуть, потому что очень хороший город, мне очень понравилось. Такой чистый, спокойный, прям и воздух свежий. И вот сейчас погода совпала еще, видимо, очень удачно. Я приехал из заснеженной Москвы.
Мы договаривались, да.
Да.
Много знаю всяких катакомб, туннелей.
Может, что-нибудь
я в свое время лазил.
Отлично, здорово.
Ну, больших вам творческих успехов.
Спасибо большое. Может быть, еще что-то расскажете, кстати, про вас?
Ну, это уже, наверное, потом, когда микрофон выключим.
Я понял. Хорошо. Всем спасибо, ребята. В вашем городе было очень приятно. Вот Косте спасибо. Он тут сидит, молчит за то, что тоже очень поспособствовал привозу и за гостеприимство.
Константин, скажи, что...
Константин берет гитару.
Да.
Только мне спасибо, Вадиму.
Вадиму обязательно тоже за отношение к делу, за заботу к технической стороне вопроса. Это вообще просто по сердцу бальзам проливает, потому что порой ты приезжаешь и... Ну, честно, вот диджей, любой артист, он должен быть обеспечен аппаратом, чтобы он не думал об этом, чтобы он был максимально раскрепощен, напился и отдал всего себя вот этому делу. Чтобы это чувствуют люди, это чувствуют все вокруг, и это в совокупности дает просто великолепный результат. Потому что когда люди... Кто-то недавно в Питере, вот есть такой диджей Чак, он давал интервью и очень сказал хорошую вещь, вот про особенно диджеев, которые играют с лэптопа, когда в темноте, в кромешной, этот лэптоп синим освещает лицо вот этого типа диджея, и он такой, как мертвячный, стоит, смотрит монитор с напряженным взглядом. Ну, как бы не хочется даже танцевать, не знаю, как-то хочется там сидеть спокойно у бара, не знаю, напиваться, грубо говоря. Вот, то есть хочется, чтобы диджей, он был какой-то прям нес что-то за собой. И всем того же желаю.
Да. Я напоминаю, что у нас были разговоры о гродненской клубной культуре. Сегодня в гостях у нас был диджей Хупа, также диджей Нобель, Костя, доктор Вербель и у микрофона был админ. Пока.
Пока. Objection. So weight becomes lightness and light becomes weight there.